С 35 стиха прочтем историю, нам известную из Евангелия, и проповедь сегодня моя, наверное, будет называться «Разбудите Иисуса». Да, «Разбудите Иисуса». С 35 стиха читаем, с 4 главы Марка. «Вечером того же дня Иисус говорит им, давайте переправимся на тот берег. Они, оставив народ, садятся к Иисусу в лодку. Были там и другие лодки. Поднялась сильная буря. Волны били в лодку так, что захлестывали ее. А Иисус на корме спал, положив голову на подушку. Ученики будет его, учитель, тебе дела нет, что мы погибаем, говорят они. Он проснулся и усмирил ветер, а морю сказал, замолчи, уймись. Ветер стих, и наступило полное безветрие. Что же вы такие трусливые, сказал ему Иисус. Неужели у вас совсем нет веры? На них напал великий страх. Они стали говорить друг другу, кто он, что и ветер, и море ему подчиняются. Ну, давайте попробуем эту историю, что ли, посмотреть на нее глазами учеников и того времени, той ситуации, почувствовать ее на уровне каком-то бытовом, человеческом, ну, естественно, что-то для себя услышать. Ну, первое... По этому морю туда-сюда они плавали периодически, как вы знаете. Ну, это большое название, конечно, море. Ну, в принципе, достаточно объемный водоем, который носил такое имя. Ну, чем отличались их лодки? Вот они, Иисус просит их переправиться. Чем их лодка отличалась? Здесь прямо вот написано, были там и другие лодки. Но в ней был Иисус. Ну, вот, наверное, единственное отличие. Лодка, она и лодка. Вот в ней был Иисус, и они сели к нему в лодку. Но мы должны понимать, что их представление об Иисусе – это не христиан 21 века. Это не в смысле, вот они со вторым лицом Троицы, Сыном Божьим, они сидят в лодке и там что-то такое. Вот. Это вполне обыденная ситуация, где раввин, учитель, у них уже было подозрение, что он как-то от Бога, и что-то такое творит, чудеса они уже видели в его жизни. Но, в принципе, он для них учитель, раввин, возможно, с претензией на мессианство. Но, опять же, мессианство – это очень политическое лидерство, религиозное лидерство. То есть они здесь не мыслят никакими категориями сверх какими-то вот такими, знаете, как бы мы, как христиане, бы сейчас размышляли об Иисусе. Для них он пока по-прежнему большая загадка. Хотя у них, конечно же, есть свои представления, уже какой-то опыт общения с ним. И вот здесь Иисус, да, как мы видим, проявляет инициативу переправиться. Ну и вот буря сильная поднимается. Ну сколько бури они в своей жизни видели? Наверное, много, раз они рыбаки. То есть это не мальчики какие-то, которые в приключения отправились, и тут ветер, и вот им страшно. Ну, эти ребята, они знали, что такое бури. И, наверное, не один, не два, не три, и, наверное, десятками, сотнями раз они это испытывали. Для них это норма. Здесь нет, кстати, в первом случае упоминания страха. Не написано, что они тут в панике или еще что-то. Наверное, они как-то присутствовали в этой буре. Ну и делали, что делают рыбаки. Я не знаю, плохо представляю себе. Ну что-то там, наверное, парус надо снять. Наверное, они там воду как-то вычерпывали. То есть не похоже, что они как-то вот там в панике бились, прям не знали, что делать. Потому что эти бури и часть этих штормов, ну это их обыденная жизнь. Вот что-то они тут делают. И они будут Иисуса, собственно. Для чего они будут-то ему? Здесь никакого намека нет на то, что Иисус, помолись, останови бурю, ты же можешь. Ну, когда ты что-то делаешь, и ты пытаешься спасти, и тут кто-то вот-вот спит, но это раздражает. То есть, фактически, они разбудили Иисуса, чтобы пригласить его как минимум делать то, что они делают. Ну, возьми и начни черпать с нами, что ты тут спишь-то? Вот их претензии здесь. То есть, тебе дела нет, что мы погибаем. И в этом смысле, ну а для чего вы его разбудили? Что вы ему сейчас предлагаете? Хорошо, дело ему там... Что значит есть дело до того, что мы погибаем? Ну это взять еще одну поварешку и начать вычерпывать или что надо было делать сейчас? Ну похоже, что они ожидали, что он как-то... Ну там сколько их человек в лодке, они как-то что-то там делают. Вот он единственный ничего не делает. И раздражает-то их тут именно вот это безделье Иисуса. И тем более он спит. Каким образом он может спать в это время, непонятно. И, ну, они, похоже, знали, что им делать, и вот эта вот обида где-то, что кто-то ленится, не участвует в спасении от гибели, ну, наверное, это вот учитель тебе дела нет до того, что мы погибаем, говорят они. Мы видим здесь раздражение, мы видим здесь гнев, мы здесь не видим никаких там, вы знаете, там, что-то типа, ну все, мы свои силы исчерпали, теперь нужно божественное вмешательство, ничего подобного. Это простая, бытовая очень ситуация, и это действительно как бы так по-человечески понятно, и, наверное, это их очень раздражает. И еще раз я повторю, что вряд ли они ожидали, что он тут сейчас помолится, буря остановится. В их представлении об Иисусе таких идей в принципе не было. То есть их вот парадигма, их очки, с помощью которой они смотрели, она вмещала Иисуса определенного, и вот дальше этого они его видеть в принципе не могли. И вот с этим Иисусом они дела имели, которого они себе представляли. Иисуса разбудили, он это все делает, успокаивает бурю. Сейчас мы к нему вернемся. Знаете, интересно, что на них напал великий страх. Они хотели спасти себя и спастись от страха, который у них, конечно же, был, но они не мальчики, чтобы позволить ему управлять собой. Они продолжали что-то делать. И страха в страх. Они хотели как лучше, а получилось как будто как хуже. Они хотели тут спокойствие, комфорт и что-то. И буря остановилась, и все. И казалось бы, ну тут сейчас возликовать, и гимн хвалы какой-то. Написано, напал великий страх. Вспомните Петра. Отойди от меня, Господи. И всякие такие вещи. И вот это объявление могущественной Божьей силы, его власти, оно сопряжено с абсолютным дискомфортом. И написано, великий страх. Не просто страх. Они уже забыли про то, что они только тут погибали. А они напал на них великий страх. Кто он такой? С чем мы имеем дело? Если до этого им более-менее все было понятно, они имели дело со штормом, с которыми они имели дело, ну, с Иисусом ленивым, который спит и не обращает внимания, ну, один из их коллег, который типа не делает то, что он должен делать. Ну да, он раввин, он, конечно, может, наверное, в последнюю очередь в это дело вмешаться, но так или иначе, вот этот великий страх разбудили Иисуса. Они испытали страх, ранее им неизвестный, потому что они столкнулись с той реальностью, которую они не управляют, не понимают и понятия не имеют, что это такое. И поэтому, знаете, вот, давайте поговорим про Иисуса. Спит спокойно, когда кажется, что другим кажется, что этого делать не надо. Его будет, он проявляет власть, которую они себе и представить не могли. Что дальше он делает? Он упрекает их в трусости и недоверии. Говорит, неужели вы настолько трусливы и не доверяете? Кому? Ну, они евреи, во-первых. Но они верят во всемогущего Бога. Они слышали тысячи историй, как Бог разводил воды, сделал многие вещи в истории Израиля. И получается, что, в общем-то, вопрос доверия – это доверие в том, если Богу, вот этому нашему большому, всемогущему, мы слышали, что в жизни Моисеем что-то делал, если ему дело до меня сейчас в этой ситуации, то есть соединить вот этого всемогущего великого Бога, который в их народе, да, вера в который живет и повторяется из праздника в праздник, из субботы в субботу, о великих делах Божьих, о всех этих вещах, но каким-то образом это ко мне отношения не имеет. И, собственно, упрекая их в недоверии, он же не упрекает их в том, что вот вы что не верите, что я вот Сын Божий, второе лицо Троицы, который пришел вас спасти и все прочее. Вот здесь никаких таких представлений быть в принципе не может, они понятия не имеют. Так или иначе, они догадываются, что каким-то образом сила Божья через Иисуса действует. Это и трусливость их, то есть фактически, да, они сильные, крепкие, вроде что-то тут делают, но на самом деле... Трусость их не в том, что они шторма боятся. Вы, как мальчишки, шторма испугались. Он их никак тут не унижает. А трусость-то именно вот в их недоверии. В этом смысле трусость и гибель, которую они себе представляют, вот она, как будто вот тот Бог, в которого они верят, тот Бог, с которым они ходят, ну, он где-то есть, и он, наверное, достаточно силен, но причем тут их ситуация и этот Бог, вот это соединить, эти две реальности, у них как-то особо не получается. И довериться, что вот каким-то образом Богу сейчас есть, и он каким-то образом здесь присутствует, а он присутствует в буквальном смысле прямо в их лодке, они этого еще пока не понимают, в очень понятном для них образе, не в каком-то не светящемся, там, я не знаю, ангеле, не еще что-то. Это вот Иисус, спящий на корме лодки, и похоже, там, как если верить Писанию, не было в нем ни вида, ни величия, каким-то образом он и не ходил особенным образом, не летал над землей, и нимба, наверное, светящимся у него на голове не было. И как-то его не особо было отличить от обычных людей, которых они видели, ну и сами которыми были. То есть Иисус вполне был себе человеком, ходящим среди людей, и это в нем видели. И вот здесь их Иисус упрекает, они не доверяют, собственно, Иисусу, они же уже видели, как Бог являет через него силу. И это здесь вопрос не богословский, а очень практический. Вот она конкретная ситуация, вот она конкретный момент. И вот моя вера в Бога, мои представления о его могуществе, о его планах для этого народа, о чем угодно. Все это стоит за их, это где-то в них живет, в их головах, в их сердцах. Ну вот конкретная ситуация, которая как бы не имеет отношения ко всему этому. Иисус здесь говорит, и мы читаем об этом. «Замолчи, умись», когда он ветру говорит, «что же вы такие трусливые?» Сказал им Иисус, «неужели у вас совсем нет веры?» Веры в данном случае, доверие. Доверие кому, чему? Не веры в Бога. Верите ли вы в Бога Авраам? Ну, конечно, не верили. Ну, что же они, не верили в истории Моисея и всех остальных? Конечно, верили. И в этом смысле речь идет о доверии конкретном здесь и сейчас. Да, Богу, в которого они верят, потому что... Мы видим, что если, собственно, как-то это все параллелить, выводить на нас, естественно, еще раз повторю этот вопрос, чем отличалась лодка, в которой плыли ученики, от других лодок, которые там были? Ну, только одним в ней был Иисус. До какого-то времени это принципиально ни на что не влияло. Вообще никак. Они боролись со штормом, так же, как и другие лодки, наверное, которые рядом с ними плыли. Но не они же одни выплыли, наверное, другие лодки. Но также там люди боролись, чего-то вычерпывались, что-то там делали, паруса спускали, весла сушили. Я уж не знаю, что они делали. Они делают все то же самое. И когда мы убеждены, как верующие, естественно, что мы в лодке с Иисусом, и Он с нами, и вот Господь. Но чем принципиально наша жизнь отличается от жизни других лодок вокруг? Часто принципиально ничем. Любые кризисные ситуации, верующие ведут себя ничем не лучше, ничем не хуже, вполне иногда смело, иногда стойко, встречая все эти трудности на пути, которые есть. И никакой разницы в принципе не увидишь. И в этом смысле наличие Иисуса в лодке еще ничего не гарантирует, что ли? И в этом смысле, конечно, можно там себя убеждать в том, что я с Иисусом, мы так или иначе, мы все эти образы используем, вот мы там рождены свыше, мы там живем с Иисусом, мы идем с Иисусом, плывем с Иисусом, Он наш пастырь, неважно как, каким образом. Но вот сам этот факт, он еще ничего принципиально в нашей жизни не меняет, кроме того, что настанет время, когда нам придется себе задавать вопросы, которые, может, не совсем нам будут и приятны. Сегодня, когда смотришь на то, как мы живем, как верующие, чем наша жизнь отличается от мира вокруг нас, часто ничем, черпаем воду стойко, боремся с бурей, решаем проблемы так, как в принципе привычно в этом мире решать. И, наверное, кроме того, что мы вот сегодня воскресенье здесь все-таки и как-то вспоминаем про Господа, наверное, где-то мы... Нет-нет, как бы украдкой бросаем взгляд на корму и смотрим, что там спит Иисус, и напоминаем себе, что в нашей лодке кто-то там спит. И, наверное, это как-то нас, уж я не знаю, что это делает, ободряет, раздражает. Опять, еще вопрос, я уже повторял, зачем они Иисуса разбудили? Ну, чтобы призвать его к ответственности, скажем так. Да, упрекнуть в нечувствительности. Они его пытались пригласить в свою реальность и жить стандартами этой реальности. Им казалось, что они понимают, что происходит, а Иисус нет. Вот что. Ну, как мы поступаем? Ну, не дай бог, потому что я не говорю сейчас о серьезных проблемах, связанных там со смертью, другими. Ну, самое элементарное неустройство в нашей жизни. Господи, почему ты ничего не делаешь? Не делаешь то, того, сего, здоровье, нездоровье, деньги, не деньги, работа, не работа, чего-то, еще что-то. Ну, вот как бы с Иисусом, ну, что там, ну, упреки. Какие-то претензии. Или типа, это страшно, пусть он спит, ну что я его разбужу? Какое ему дело есть сейчас до того, что... Ну я буду черпать до тех пор, пока, не знаю, сколько уж времени прошло до того, как они его разбудили. Ну какое-то время они прилагали максимум усилий, чтобы решить свои проблемы в той ситуации, в которой они находились. Ну и потом, когда вот все, я там больше там кризис веры у меня. Почему? Потому что я вот Господу молился, а он вот не сделал то, что вот он должен был сделать. А кто тебе сказал, что он вообще что-то должен был? И именно то, что, как тебе казалось, он должен был сделать. За что они его упрекают? Потому что Иисус не действует по их схеме. У нас у всех есть свои схемы, представления о том, как должен действовать Бог. У всех. И, собственно, где вся весь наш кризис веры? В том, что мы все время как будто бы, по моим ощущениям, пытаемся впихнуть Иисуса в наше представление о жизни. Мы все время как бы ему говорим, ты приди, и ты сделай то, что тебя просят. Ты приди, и ты пойми, я тебе объясню, какова реальность. Шторм. Ну ты что, не видишь, что ли? Ну объективно, ну шторм, ну заливает воду, ну вот она же реальность. Ты просто приди, и ты просто вот сделай то, что тебя просят. Помоги нам справиться с этим штормом. Ну разве Иисус отрицает реальность шторма? Ну нет, конечно. Что же он там, делает вид, что его нет, что ли? Да нет, он его и успокаивает, он с ним имеет дело. Но то, как он имеет с ним дело, он имеет откуда-то из другой реальности. Ему достаточно просто сказать. Ему не надо брать ни поварешки, ему не надо делать все то, что обычно. Что-то такое происходит, что их очень сильно пугает. Иисус являет силу, и да, он их упрекает в трусости и недоверии. Что это? Ну, что Иисус это делает? Как-то он, ну, раздраженный, знаете, когда особенно не выспался, когда встал, тебя кто-то, и вот он там раздраженный. Что вы такие трусливые, что непонятно, что поспать не даете, что-то в таком духе. Ну, наверное, не так, но речь идет о том, что он с ними очень серьезно говорит, а вызов-то в чем? Он вводит их в свою реальность. То есть он им как бы говорит, что жизнь это не только то, что ты видишь или то, что ты думаешь, а это то, что делает Бог. То, чего ты не видишь, не контролируешь и никогда, собственно, не сможешь даже понять до конца. И вот здесь они испытали великий страх, который есть начало мудрости. Вот знаете, есть два страха. Вот страх наш человеческий, это страх потерять, лишиться, страх чего-то не понимать, чего-то не контролировать, страх погибнуть, ну, лишиться, в конце концов, жизни, смерти в том или ином виде, отношений. Вот он уйдет, она уйдет, вот то, вот денег нет, как завтра будем жить. Вот они, страхи, которые нас переполняют. И есть страх Божий, который в Библии говорит «начало мудрости». Вот на них напал страх великий, страх Божий. И вот в этом трепете, а он всегда очень болезненно переживается любым человеком, вспомните пророков, вспомните всех людей, кто встречался. Вот Господь бы сейчас явился, было бы как здорово, как Моисей, да ты бы не выдержал просто его присутствие. И в этом смысле милостью Божией, слава Богу, если бы наш страх Господень на нас всегда нападал, мы просто парализованные были, как бы эти ученики. И вот здесь милостью Божией, да, они живут в каких-то своих страхах там и как чего-то там пытаются. И вот буквально на мгновение они испугались того, что оказывается, жизнь-то она не такая вот как предсказуемая, понятная, объяснимая, как нам кажется, и что все эти схемы, они рушатся вдруг. И все эти схемы, они как бы ты понимаешь, что ты, собственно, здесь никто. И страх человеческий, и страх Господень первый ведет всегда к попыткам спастись, где-то к панике, наверное, а второй ведет к мудрости. И с ним приходит спасение. Но оно как будто вот становится скорее результатом, чем смыслом всего этого. Потому что, ну, когда я боюсь, да, вот, собственно, ну, на уровне таком биологическом, психологическом, защитный механизм у нас на страх есть только два. То есть, собственно, или бежать, или драться. Ну, наверное, еще шок, парализация на время какое-то. Вот у нас, собственно, три варианта, которые мы... То есть страх, как бы, да, он говорит нам, что есть какая-то опасность, и вот нам нужно или бежать от него, или вот идти навстречу и как-то с этим бороться, там что-то там воевать, защищаться, говорить, что-то с этим делать. Не так много вариантов у нас. И вот этот великий страх, он вообще вдвойне, втройне, наверное, в 10 раз более некомфортнее нам, потому что мы тут вообще ничего не контролируем, а нас просто приглашают стать свидетелями великих дел Божьих и присоединиться к ним. И вот здесь, если в страхе человеческом нам кажется, что вот главное сейчас перетерпеть, побороться, что-то сделать, приложить усилия, и завтра все будет хорошо, и мы туда как бы в Бога втягиваем, в нашу вот эту, наше измерение человеческое, то вот в страхе Божьем какая-то другая реальность входит в нашу жизнь, и мы понимаем, наверное, вот в этот момент всю нашу немощь, это, наверное, состояние вот этой «и были они ноги», это состояние ужаса, страха, наверное, своей какой-то мелочности, понимания, насколько ты мал со всеми своими представлениями о жизни, что все твои дела, попытки, цели, задачи, они как будто растворяются в чем-то большем, и они перестают быть движущей силой жизни. И вот этот страх, который приходит, то, собственно, он опять, это вопрос главный, один из главных. Кто в жизни хозяин? Кто тут вообще понимает, что происходит, другими словами? Ну, мы, конечно, убеждены, что мы. Но расписаться в собственном бессилии, в этом и есть мужество веры. Расписаться и вот выйти навстречу этому страху, и стоять там перед Богом, Вот, наверное, все так или иначе в нашей, ну, в жизни, наверное, были моменты, которые только вам понятны. Их сложно словами обычно передать, но это такой опыт, когда страх Господень нас посещает в каких-то бытовых ситуациях, которые, может быть, для других было бы ничего не значащие и каким-то вот совпадением или какими-то другими вещами. Ну что тут особенного? Ничего особенного. Шторм успокоился. Кто-то бы это назвал случайностью. Ну как, рано или поздно шторм кончается, и все тут можно развести, очень много разговоров. Но они с Иисусом в лодке, они понимают, что это Он остановил, и Он имеет такую власть, что эти вот обстоятельства повернулись так, как они повернулись. И никому, кто там был в лодке, кого не было в лодке, то есть нам с вами, мы можем только доверять этой истории, мы как бы на нее смотрим со стороны, мы не непосредственные участники. Но вот этот опыт божественного великого страха, и мы знаем, что они потом испытывают его еще несколько раз. Поэтому вот вспомнить здесь очень важно, наверное, какие-то свои моменты в своей жизни. Ну вот из своей жизни, я не знаю, что вспоминаю. Ну, однажды, ну, как-то я молился о Господе, там, о близости, об отношении с Господом, о каких-то других вещах. И я еду в Москву преподавать, и буквально там вечером я уже иду к месту, где это. Меня спрашивают, как доехать до метро. И, в общем, человек говорит спасибо, обнимает меня, хоп, и я остаюсь без кошелька, в общем, меня обокрали. И в этот момент я понимаю, что у меня нет денег вообще в принципе. Завтра мне надо куда-то ехать преподавать, но думаю, ладно, в гостинице я договорюсь как-то оплатить после или еще что-то. Я начинаю свои какие-то проблемы решать, я даже не понимаю, как ехать на метро, ночь, у кого денег занимать или как это все дело делать. И вот я сую руку в карман, и там ровно 35 рублей, чтобы мне на метро доехать завтра в офис, где я должен преподавать. Вот ровно 35 рублей, вот эти там 30, сколько-то стоило тогда метро. И вот это такой простой момент. У меня не было какой-то озлобленности на этих людей, еще что-то. Ну, я понимаю, что все, что как-то это без денег, без карточек, без всего. Ты где-то стоишь посреди чужого города. И в этот момент ты понимаешь, что твоя безопасность, твой достаток, все, что, на что ты так привык полагаться, на все карточки, на все свои представления, как жизнь устроена, они в руках Божьих. Что в это мгновение иногда я вот проезжаю, смотришь на аварии, на какие-то на ситуации на дорогах, и ты понимаешь, что вот человек ехал, представлял, и вот вдруг что-то в его жизни пошло. Вот. Я далек от того, чтобы начинать говорить, вот это за грехи наши или еще что-то. Нет, но вот каким-то образом Божье присутствие приходит. И вот эта бытовая ситуация, ну, наверное, у вас крали кошельки, наверное, вы переживали какие-то вещи типа этого. Ну, другой человек это не воспримет. Для меня это был вот этот страх великий посреди Москвы, страх Божий, который говорил мне, не забывай, ты хочешь близости, но эта близость не про то, что ты там что-то такое переживаешь, что я всегда рядом с тобой, и сила, и власть, которая тебя бережет, ведет, сохраняет, она настолько реальна, и она настолько в конкретной твоей жизни, что ты даже не можешь понимать, насколько я ближе к тебе, чем твоя тень, как один автор пишет, говоря о Боге и о его словах к нам, да? И вот, вот эти переживания, наверное, ну, я не берусь судить, насколько этот опыт похож тем, что ученики, там, конечно, все посерьезней, и штормы, и все остальное. Но так или иначе, вот я думаю, что если я вас сейчас попрошу, вы вспомните в своей жизни ни одну, ни две, ни три истории, которые для вас будут понятны. Когда на вас нападал вот этот великий страх присутствия Божьего, его власти, силы, мудрости, провидения какого-то, когда единственное, что хочется сделать... В данном случае они не могли выпрыгнуть из лодки. Да, ну, как-то вот они испугались, кто он такой. Встать на колени перед ним, я не знаю, что еще. Где-то переставать задавать вопросы, переставать понимать, втискивать Бога в какие-то объяснения, а просто быть с ним вот в этот момент. И это страшно на самом деле. Ну, знаете, как вот с чужим человеком, когда ты не знаешь, кто он такой, если он еще выглядит не очень по твоим соображениям, то есть как-то некомфортно с человеком, не знаю, что он хочет, зачем он, и вот вы с ним, например, в комнате или там в купе где-то заходишь, и вот сидит какой-то странный человек и смотрит на тебя. И вот, вот как-то вот что-то такое не очень комфортно. И вот этот вот неизвестный Бог такой, какой-то непонятный, не нам, вот с ним как-то дела-то не очень хочется иметь, собственно, потому что он... больше не, нам не поддается нашим представлениям. Ну и поэтому, если мы вот смотрим на нашу жизнь, так сказать, да, какие-то выводы для нас, что ли, первое, наверное, не надо успокаивать себя тем, что я в лодке с Иисусом двигаюсь по жизни. Вопрос всегда в том, какие отношения у меня с Ним. И вот эта история, она со мной несколько недель, мы о ней уже думаем много, как-то, ну, у нас там была одна встреча, мы ее мусолили, читали, размышляли там, она именно пришла, и как-то она не оставляет уже несколько недель меня эта история. Вот, не успокаиваем себя тем, что вот мы с Иисусом, мы в лодке. Все замечательно, вопрос, какие отношения у меня с Ним. Скорее, очень часто, или он спит, я здесь свои дела делаю, или если я даже как-то решусь его разбудить, то вот это все такое мое какое-то недоверие ему, и все эти мои упреки, они настолько вне, не то что вне, но они в рамках моей жизни, но они настолько не глубоки, что ли, они настолько эгоистичны, настолько вся эта моя вера, она вокруг меня вращается, и всего того, что мне было бы комфортно и лучше в этой ситуации. Поэтому вот это первый момент насчет, вопрос всегда в том, какие отношения у меня с ним. И здесь дело, наверное, не в том, сколько я в церкви, сколько я числюсь верующим. Наверное, в этой лодке можно долго проплавать, и он так и будет спать. Или даже если он не спит, то, собственно, насколько я с ним взаимодействую. Второй момент, который как-то мне кажется очень важным, не испугаться разбудить его, Иисуса, даже в начале, может быть, просто для упреков, что он не делает необходимого. Отношения с ним ведь начинаются там, где мы есть, а мы боимся признаться себе в этом. Мы часто дожидаемся, когда мы уже справляться не можем, тогда, может, стоит его как-то раньше разбудить. Вот эти все наши стоические мероприятия по поводу того, что я выстою, я... Да нет, Иисуса упрекать нельзя, да нет, ему там злиться на него нельзя, и вообще вот как-то надо с этим всем справляться, а потом в каком-то супербожественном состоянии прийти к Иисусу и воспевать ему хвалу. Вот как-то последние года моей жизни я как-то не верю в такую религиозность, что ли, в такие отношения с Богом. До тех пор, пока ты не можешь Иисуса упрекнуть в своей немощи, то, наверное, как-то ты не начнешь по-настоящему честные отношения с ним строить. Потому что в твоих упреках открываются твои настоящие страхи. Если Иисус тебе нужен только для божественных литургий, особого состояния духа, где ты там каким-то образом соединяешься, просветляешься и потом возвращаешься в свою жизнь, ну тогда, наверное, это все-таки не христианство, а это чего угодно, только не это. Он посреди обстоятельств, и он-то не боится этих упреков. Это скорее ученикам нужно открыть свои, потому что, ну, чем мы недовольны? Да, несправедливо, когда, нечестно, когда. Составьте список несправедливости, претензий к Богу в своей жизни. Не надо этого бояться-то. Да нет, мы верующие, мы не должны, я за все благодарен. Ну, не верю я в это. Ну, есть у нас это состояние в нашей жизни. Ну, хоть раз было. Ну, когда недовольны мы Богом, недовольны тем, что Он делает. Мы Его не понимаем, мы как-то им там возмущаемся. Мы что-то там хотим, а Он нам не дает, и мы на Него как-то по этому поводу злимся. Может, не так откровенно, как ученики, не позволим. И вот, наверное... Не испугаться разбудить его и начать хоть какой-то диалог с ним, но только честный диалог из той ситуации, где ты находишься. Потому что, наверное, прийти по-настоящему к какой-то вот к переживанию, к проживанию силы Божьей, к встрече с ней, возможно, только оттуда, откуда ты есть. Где тебе на эту силу нужна сейчас? Вот где? Ну, им у них шторм. Какой шторм у тебя сейчас в жизни? Вот что у тебя там? Семья разваливается, ты сам страдаешь там от чего? Там, денег не хватает. Или сейчас это вообще принципиально не важно, что за шторм. Есть реально, или ты сам себе его напридумывал, может, его и нет, тебе кажется, и, может быть, ты просто поймешь, что на самом деле ветер-то этот иллюзорный. И поэтому вот уж не надо, наверное, как-то дожидаться, пока мы не можем справляться со всем. Возможно, стоит раньше как-то начать этот диалог. Ну, например, если бы только шторм бы начался, и они бы его разбудили и сказали, вот шторм, не на предмет того, что мы не знаем, что делать, а вот давай вместе что-нибудь будем делать. Наверное, Иисус тоже как-то бы на это среагировал, и что-то им сказал, и как-то они из этой ситуации бы вышли. Уж явил бы он такую силу или другую. Сейчас это не принципиально важно, но, по крайней мере, они были бы с ним. Но какое-то время физически они вроде как недалеко друг от друга были, но они не были с ним. Они не были с ним, но уж тем более они не могли испытывать этого великого страха. Ну вот этот третий момент, это великий страх. То есть из страха человеческого в страх Божий войти, вот в этот великий страх, прямо тут так назван у нас в переводе, великий страх. Стоять перед Богом нагим, понимающим, что все мои интерпретации жизни, его, себя, это очень маленькие в большинстве случаев, они не включают ни Бога, ни его картину, ни его неуправляемость нами. Как-то вот не побояться этого великого страха и... Наверное, вот в этой нашей немощи, в этой нашей зависимости от Бога, в этом нашем непонимании, есть такая книга Киркегора, датский был такой философ, священником почти стал, там потом отказался от рукоположения. Вот он разбирает историю с Авраамом. У него «Страх и трепет» есть такая книга его классическая, она очень известная. Вот он говорит об Аврааме, и он начинает несколько раз историю сначала. Как начинался тот день, когда он должен был принести в жертву своего сына? Ну, там, например, он встал рано утром, ничего не сказал своей жене, потому что если бы он сказал ей, она бы ни за что не отпустила бы сына. Он та-та-та-та-та-та. Или он там всю ночь не спал, потому что... И вот он говорит об этом Боге, который никак не вкладывается в понимание ни с точки зрения этики, морали, принесения в жертву своего ребенка. И все эти какие-то страшные вещи непонятные. Вот это о вере Авраама, как о рыцаре веры, он его называет. Как об Аврааму, которому надо было сделать вот этот прыжок. Он это его слова. Да? И вот это вот, понимаете, вот, когда речь доходит о доверии, и там кончаются аргументы, понимание... Если человека можно, если нас можно, ну, если можно как-то Бога умолить, убедить нас, дать нам сначала аргументы, а потом придет доверие, ну, скорее всего, так это не работает. И вот этот великий страх, который всегда сопряжен с настоящим доверием Богу, мы, конечно, его пытаемся всячески избегать, потому что именно там мы себя чувствуем наиболее беспомощными. А это всегда не очень уютно, но именно там происходит что-то важное, как мне кажется, потому что именно там мы позволяем Богу делать его дело, а нам остается быть свидетелями. Это то, что в Деяниях апостолов названо, да, и сойдет на вас, да, Дух Святой, будете мне свидетелями, очевидцами. Очевидцами действия Бога, когда мне не нужно из себя там какие-то из батарейки выжимать там энергию какой-то веры, а это просто вот, вот этот опыт великого страха, который ведет нас к встрече с великим Богом. И вот эта трусость, которую он Иисусу упрекает, и отсутствие доверия Богу, наверное, это, ну, актуально для нас сегодня. Одна из, может быть, главных источников наших проблем. Мы, естественно, боимся выйти из зоны какого-то нашего комфортного существования, в том числе религиозного, когда мы не контролируем жизнь, а просто пытаемся, учимся быть с тем, кого мы не контролируем и кем мы не управляем. Кажется, в прошлый раз и когда-то я приводил пример тут. Просто человек просит помолиться за человека, у которого болезнь. А другой ему в ответ пишет, надо молиться за спасение души, а не за тело. Ну вы просто помолитесь за человека, можно без вот этих всех? Бог ограничен нашими молитвами, за что мы молимся, то он нам и дает. Это вот, понимаете, вот она теология управляемого Бога. Как только мы встречаемся с тем, что нам непонятно, ну, например, смертельная болезнь, шторм, какие-то страшные вещи, то хочется схемы, хочется объяснения. Этот человек, а кто, говорит, грешнее, вот он или родители его? А кто вот эти башни, почему упал? А вот почему? А вот Бог, он вот на молитвы так не отвечает, а вот так отвечает, а вот так вот. И вот это вот, знаете, такая иногда меня прям удивляется, насколько человек может быть жестоким в своей религиозности, в убеждениях. И мне кажется, за этим стоит большой страх, потому что если сейчас эту смерть, эти события не объяснить моей схемой, то мне придется встретиться с великим страхом, что я 10, 20, 30 лет или там неважно сколько иду за Богом, я пытаюсь его засунуть в какую-то коробочку, а он не такой. Я им никогда не контролировал, и Бога никогда не понимал, и Бог так не работает, как мне казалось. Думаешь, ну как на фоне, вот, ну казалось, как можно быть таким жестоким? Ну, человек умирает, человек тебя просят помолиться, ты начинаешь что-то там рассказывать, как Бог, на какие молитвы он отвечает. Кто ты вообще такой, не присутствует? Что, вот, что движет в этот момент человека? Без осуждения просто, без того, что вот он плохой. Нет, и это страшно, это страх, мне кажется. Но вот этот человеческий страх потерять Бога, который понятен мне, который управляет мной. И вот это, наверное, последнее. О чем хочется сказать, что Бог приглашает нас вот в свою реальность, являя нам свою силу, свою заботу, свое провидение. Вот просто вспомните те случаи, когда они были очевидны и когда это не касалось наших схем. И пусть это в этом мы будем находить, сказать, и ободрение, и утешение. Поэтому вот, ну, там мы сейчас закончим нашу, да, встречу, куда-то мы там в жизнь пойдем, будем дела делать, еще что-то. Вот есть наша реальность наших дел, работы и всего прочего. И есть реальность Божья, его дел, его сила, его власть. Вы знаете, все больше убеждаюсь, что когда наша повседневность, а Бог нас не призывает выйти из нашей повседневности, а именно в нашей повседневности явить свое силу и могущество, когда она вписана, что ли, или когда она становится частью, маленькой частью того, что делает Бог, то происходят великие дела. Моисей, пасущий овец, там еще кто-то. Это вполне заземленные люди были. Рыбаки, вот они на лодке, что-то рыбу ловят и все прочее. У нас две крайности. Сила Божья является где-то там далеко, в каких-то великих проявлениях веры, там, ну, я не знаю, на миссионерских полях или еще что-то. Ну, или она вообще недоступна. Целая теология у нас сейчас есть современная, что это вообще когда-то было, а сейчас мы... И мы никак не поймем, как эти две вещи могут быть соединены. Но из этой ситуации, похоже, и из многих других библейских, и, наверное, нашего опыта, мы можем сказать, что эти две вещи вполне соединимы, и для этого нам не нужно быть никем, кроме теми людьми, которые дерзают разбудить Иисуса, начать говорить с ним о том, что мы не понимаем, что он делает, и мы хотим, чтобы он сделал то-то или то-то. Что он сделает, как он ответит, один Бог знает. Но так или иначе, успокоение всякое по поводу того, что я, как сказал, в лодке с Иисусом, всегда упирается в вопрос, какие у меня отношения с ним. Поэтому благослови нас Бог быть в этом смысле честным. Если нам страшно, то в этом нет ничего плохого, это часть нашей жизни. Вопрос, какой страх в нашей жизни. Да? И вот дай Бог, чтобы из страха в страх. Мы хотим решить проблемы с помощью Иисуса, а он как будто еще больше их нам создает. Мы хотим меньше страха, а получаем как будто еще больше страха. Хотим ли мы такого Иисуса будить? О, вот тут вопрос. Может, вот поэтому как-то с ним не очень дела-то хочется иметь, потому что он непредсказуемый, непонятный. Он какой-то такой, который... Но он на нашей стороне. Вот в этом все доверие. Ведь имя Бога, Яхве, потому что тысячу раз я об этом говорил. Да? Я буду тем, кем я буду. Я с вами. Вот в чем весь-то. Вот она в чем. Я с вами, но таким образом, как я хочу, как я буду, и это всегда будет благо для вас. Ну, представьте, Иисус бы проснулся, ну, вычерпали они бы воду все вместе, бы, ну, там, с горем пополам доплыли, они бы сказали, воу, учитель, молодец, спасибо, что ты нам помог с самого начала, ну и хорошо. Чему бы они научились? Ну, наверное, научились бы братству, наверное, бы научились каким-то человеческим, что все, один за всех и все за одного в трудных ситуациях. Ну, это тоже хорошие уроки, но они бы не испытали силы Божьей. И вот в этом смысле можно много испытывать разных удивительных вещей в христианском общении, и братство, и, наверное, какое-то ободрение, еще что-то. Но, наверное, все-таки да, дети Божьи, тело Христово – это то пространство, где великие дела Божьи должны творить. И знаете, мне тут недавно футболку одну подарили, там на английском, но смысл такой. Ну, ребята молодые, дерзкие, они ходят в этих футболках. Книга Деяний, она реальна. Значит, в общем, там написано. И вот они ходят, и люди спрашивают, что это за книга Деяний? Вот, то есть они вот искренне верят, что то, что вот в книге Деяний происходило, когда Божья сила являлась Божьей мной. Вот книга Деяний, она реальна до сих пор. Не когда-то была, а сейчас. И вот они, значит, там как-то пытаются жить в этой книге Деяний. И этой книге Деяний. Вот дай Бог, чтобы Деяния Божьи для нас тоже были реальны. Чтобы не мы как-то, вот знаете, о старых добрых временах вспоминали, а вот дерзнули где-то сами, наверное, разбудить Иисуса и просто быть свидетелями того, что Он хочет сделать в нашей жизни. И Он готов сделать много в нашей жизни. До тех пор, пока мы готовы не побояться испытать этот великий страх Божьего могущества и присутствия. И именно здесь мы занимаем свое место, в хорошем смысле этого слова. Мы не думаем о себе больше, чем мы должны думать, как говорит Павел. И в нашей немощи вдруг начинает появляться какое-то измерение Божьей силы и его присутствие, которое нам никак не подчиняется. Оно никак не связано ни с нашей праведностью, ни с какими-то другими вещами. И оттуда появляется мудрость. Ну, все же мы мудро хотим жить. Начало мудрости – страх Господень. А в данном случае великий страх Господень. И вот дай Бог, чтобы вот этот страх и трепет, используя слова Киркегора, не этот панический страх отправиться в ад, а именно страх и трепет вот этой перед Богом великим, могучим, любящим, ведущим нас. И страх и трепет от того, что наше измерение жизни, наше проживание жизни часто на сантиметр глубиной, хотя, может быть, на километры и километры. Вот. И пусть наша повседневность обретет свое место в Божьей истории. Простые вещи. Да. Дети, работа, все то, к чему мы привыкли, от чего бежать. Не надо от этого бежать, а надо будить Иисуса посреди всего этого. Что вот время с Иисусом, некогда побыть. Ну, когда шторм, какое время с Иисусом побыть? Естественно, некогда. Надо воду черпать. А может, как-то есть? Может быть, вот разбудить его, а там, глядишь, что-нибудь такое интересное получится в жизни. Не очень удобное, не очень комфортное. Вот. Поэтому прочитаем еще раз это место и помолимся. Вечером того же дня Иисус говорит им: давайте переправимся на тот берег. Они, оставив народ, садятся к Иисусу в лодку. Были там и другие лодки. Поднялась сильная буря, волны били в лодку, так что захлестывали ее, а Иисус на корме спал, положив голову на подушку. Ученики: будет его учитель, тебе дела нет, что мы погибаем, говорят они. Он проснулся и усмирил ветер. А морю сказал: замолчи, уймись. Ветер стих, и наступило полное безветрие. Что же вы такие трусливые, сказал ему Иисус. Неужели у вас совсем нет веры? На них напал великий страх. Они стали говорить друг другу: кто он, что и ветер, и море ему подчиняются? Давайте помолимся. Аминь.